молитвы для всех народов, сказал Иисус, это дом Отца Моего. И когда мы собираемся в единстве, мы же не собираемся, чтобы менять что-то, продавать голубей или еще чего-то. Поэтому Иисусу не придется скручивать веревки и нас бить. Мы дети послушные, аминь. Спроси своего ближнего, ты послушный? А ты послушный? Если мы послушны Богу, значит, мы послушны Слову Божьему. Поэтому Слово Божье, которое мы принимаем, мы его исполняем. Аминь. Пусть иногда бывает трудно, но мы трудимся. Мы трудимся над исполнением Слова Божьего. Поэтому мы неустанно должны быть в этом процессе, в процессе труда. Потому что когда верующий человек, он трудится, он достоин Божьей награды. Писание говорит, что трудящийся достоин пропитания. Помните, Иисус сказал в Евангелии от Матфея, 10 глава, 10 стих, когда Он отправлял Своих учеников проповедовать Евангелие, Он сказал, ничего с собой не берите, ни запасной одежды, ни сумки, ничего. Просто идите, проповедуйте Евангелие. И он говорит, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо, то есть по этой причине, потому что трудящийся достоин пропитания. Моя проповедь так и называется сегодня, трудящийся достоин пропитания. Когда мы работаем на наших работах, конечно же, мы получаем зарплату, правильно? Месяц работаешь, в секунде получаешь зарплату, и в течение двух дней опять работаешь потом, да? Потому что через два дня уже все. Но мы трудимся и работаем, правильно? Всегда ли мы так поступаем по отношению к нашей вере и по отношению к Богу? Мы трудимся, получаем благословение и забываем, что надо трудиться и дальше. И когда человек, верующий человек, когда он перестает трудиться, он теряет то Божье помазание, ту Божью любовь, ту Божью милость. Он теряет это. Бог не перестает тебя любить, но ты теряешь то, что ты можешь иметь. Поэтому трудящийся достоин пропитания. Библия также говорит, что возделывающие поле, они будут есть и насыщаться. То есть, понятно, когда мы трудимся, мы достойны пропитания. Помните, кто не работает, тот ест. Учись, студент. Мы ученики, а не студенты. Поэтому для нас это не касается. Кто не работает, тот не ест. Так правильно будет сказать. И на ниве Божьей мы должны трудиться над чем-то. Вот мы сегодня об этом и поговорим. Пусть Господь благословит нас познанием премудрости, чтобы мы не ушли сегодня такими, как пришли, но ушли измененными, ушли еще больше, с большей верой, и пусть Его рука будет над нами и в этом служении, и потом. Итак, мы видим, что Господь, наставляя учеников Своих, Он их отпускал уже от Себя. В ученичестве у Иисуса Христа есть несколько стадий, стадий возрастания. Это когда ученики Христа, они пришли к Нему, и потом Он им многое рассказывал, во многое их посвящал, но Он говорил притчами. Потому что они еще были не готовы принимать твердую пищу. Ему приходилось говорить какие-то примеры, какие-то истории, какие-то, может даже придумывать, может, какие-то события прошедшие, может, какую-то исторические какие-то факты и открывать им через эти примеры. Потому что они еще не могли вместить и понять глубину Слова Божьего. И потом Иисус сказал, что когда Я уйду, вы будете понимать то, что Отец хочет вам сказать. Это было уже их возрастание, они уже начинали потихоньку понимать. И потом последний момент возрастания их, когда Иисус ушел, Он сказал им, идите, трудящийся достоин пропитания. Идите. И они уже тогда, когда они были достойны этого самостоятельной работы, они уже понимали, что пропитание для них – это не еда на дорогу, это не запасная обувь. Они понимали, что у них должна быть обувь благовествовать мир. Они понимали, что основная пища для них – это духовная пища. Они были абсолютно уже измененные и абсолютно уже тверды в своей вере. И они исполняли Слово Божье. Поэтому Иисус учил притчами для того, чтобы ученики постепенно начали познавать тайны Царства Небесного. И человеку постепенно должно прийти понимание глубины Слова Божия. Поэтому в Иоанна 16 главе, 25 стих, он и говорит: «Доселе я с вами, доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце». То есть уже слово Иисуса Христа, оно уже не было объясняемо, потому что они уже имели возраст, они уже начали понимать глубину Писания, и они начали видеть все в Писании духовно. Вы понимаете, да? То есть они не просто читали слова из Торы, у них не было еще Нового Завета. Но они, когда смотрели на это Писание, они видели глубину этих слов. Это то, что мы делаем по пятницам, когда мы собираемся на познание истины, на толкование, да? Одна сестра в эту пятницу перед служением сказала: «Я так соскучилась за этим служением». У нас были каникулы, да? Но, слава Богу, восстановились. И когда мы понимаем глубину Писания, нам открываются многие тайны. И так как мы себя вели, мы ведем по-другому. Так как мы были расположены понимать, мы уже понимаем по-другому. То есть происходит твой духовный рост. Происходит то, что ты трудишься. Ты не трудишься физически, ты трудишься сердцем, ты трудишься разумом своим. И в этом труде есть работа над самим собой, над своим пониманием, над своим сознанием и над своим характером. Это есть труд. Труд верующего человека. Понимаете меня? То есть мы уходим из младенческого возраста и переходим в возраст Иисуса Христа. Поэтому открываются многие тайны, и полнота понимания и откровений, и ведений Божьих, она приходит к верующим людям. Только по той причине, что ты готов, что ты начинаешь понимать. Можно ходить годами в церковь, десятилетиями можно ходить. Можно наизусть выучить Библию и при этом не понимать слов Христа. И это существует сегодня. Иисус говорил-ка однажды, что слово не вмещается в вас. Он это и имел в виду, что когда человек, я-то любитель молока, но есть молоко, словесное молоко, но есть люди, духовные люди, верующие люди, которые любят словесное молоко от начала и до конца. Их не интересует глубина. Так вот сверху узнал, почитал, услышал, красиво сказано, хорошо сказал. Ой, какие там были приключения интересные и так далее, и так далее. Но глубину не познали. Но когда мы познаем глубину, совсем другое происходит. Правильно? И пророк Исаия в 30 главе, с 20 стиха по 24, пророк Исаия, 30 глава, с 20 по 24 стих. Он говорит: «И даст вам Господь хлеб в горести». Мы, когда читаем это Писание, мы просто видим в этих словах, что Бог, Он наш обеспечитель. Не так ли? Он даст хлеб в горести, Он даст воду в нужде, Он обеспечит нас. Но вникнуть надо в эти слова, получить откровение и ведение Божье. И даст вам Господь хлеб в горести. Когда человек нуждается в хлебе, скажите, пожалуйста, когда он голодный, но когда у него горесть, он нуждается в хлебе? Вы понимаете, Бог говорит, дам вам хлеб в горести. Он не говорит, вы будете в горести, я вас утешу. Понимаете, человек, когда находится в горести, ему надо утешение, ему надо какой-то покой. А Бог говорит, я вам в горестях ваших дам вам хлеб. Вы понимаете, насколько Бог по-другому смотрит, чем мы смотрим? И Он говорит, в горести и воду в нужде. Дам вам хлеб в горести и воду в нужде. Когда человек хочет пить? Если у тебя нет денег, ты от этого пить хочешь? У тебя нужда какая-то финансовая, может, у тебя нужда в исцелении, мало ли в чем. Ну, ты же пить не хочешь из-за этого, правильно? А Бог говорит, воду в нужде. Поэтому, когда мы смотрим на Слово Божье, мы сразу видим, что Бог, у Него свои взгляды на все. У Него свои планы. Помните, да, мы недавно говорили, что у человека много замыслов в сердце его, но состоится только то, что задумал Бог. И так в понимании нашем. Мы не всегда понимаем то, что Бог хочет нам сказать. И дальше мы читаем, «И учители твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих». То есть Бог говорит о том, что тот, кто будет тебя наставлять, ему не придется уже скрываться от тебя, он будет тебя наставлять открыто, потому что глаза твои начнут видеть. Мы иногда смотрим на пастыря и думаем, какой он красивый, какой у него сегодня галстук, выутюжена ли рубашка у него или еще чего-то, да? Но мы не видим то слово, которое говорит пастырь. Когда мы смотрим на пастыря, но Бог относится к этому по-другому. Он говорит, учители твои уже не будут скрываться, и глаза твои начнут видеть учителей твоих. То есть не просто видеть, они будут слышать Слово Божье от твоих наставников и от твоих учителей. Это придет такое время. Но для этого кое-что надо. Ну и дальше он говорит, 21 стих, «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя». Почему слово, оно позади нас? Да? Мы что, идем быстрее, как говорится, впереди паровоза? Да? Мы же не идем... Да, мы идем по Слову Божьему, но Слово позади нас, это означает, что мы стоим на пути. Кто есть наш путь? Иисус. И Слово Его, оно ведет нас этим путем. Потому что когда ты ведешь кого-то другого, ты смотришь, чтобы он не упал, ты обсматриваешь путь вперед, ты смотришь на его ноги, ты все видишь, на каком пути он стоит и как он движется. Но если ты поведешь кого-то за собой, да, ты будешь идти ровно, и тот может упасть. Поэтому вот мудрость Божья, она говорит, что ты будешь слышать слово, которое будет звучать позади тебя. Это значит, что оно будет тобой руководить, оно будет тобой тебя вести. И он говорит, вот путь, идите по нему. Если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево, тогда вы будете считать скверную. То есть, когда ты с этого пути, Бог не говорит, что Он тебя сохранит, чтобы ты не уклонился. Он говорит, что когда ты уклонишься, когда ты отойдешь, а у тебя уже, то, что мы читали раньше, уже открыты уши, ты понимаешь Слово Божие, ты знаешь водительство Христа, то когда ты отклонишься направо или налево, то что произойдет? Тогда ты будешь считать скверною оклад идолов из серебра твоего и оклад из туканов из золота твоего, ты бросишь их, как нечистоту, и ты скажешь им, прочь отсюда. Понимаете? Бог допускает, чтобы мы отклонились налево, но не для греха, а для того, чтобы мы поняли, что есть идолы, что есть вот эти оклады идолов из серебра, оклады из туканов, то есть обрамления и прочее, 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 прочее. Это очень важно понимать Слово Божие и глубину Его Писания. Я еще раз говорю. И ты бросишь их, как нечистоту, и ты скажешь им прочь отсюда. Вот почему Бог иногда ведет тебя сзади, говорит, и иногда Он тебя наклонит в сторону направо или налево. Ну, направо – это правильный путь, а вот налево. И тогда Он откроет твои глаза, но Он будет держать тебя, чтобы ты не упал в грязь. И тогда Он будет держать тебя для того, чтобы ты увидел, что это неправильно, и никогда больше не было даже мысли туда взглянуть, в эту сторону. Чтобы ты сказал этому маленькому ли, большому ли, прегрешение, или большой грех, или маленький, или прегрешеннице, или даже мысль, чтобы ты сказал этой мысли даже, прочь отсюда. Уйди от меня, дьявол. 23 стих. И он даст дождь на семя твое, которым засеешь поле, и хлеб, плод земли, и он будет обилен и сочен. Стада твои будут в тот день будут пастись на обширных пастбищах. Вот что делает Господь. Он даст дождь. То есть, что такое дождь, мы знаем это, да, дождь, это символизирует Дух Святой. Он даст дождь на семя твое. А какое твое семя? Потом об этом поговорим. И которым ты засеешь поле. А что есть поле? Он даст поле и хлеб, и плод земли, и он будет обилен и сочен. И стада твои в тот день будут пастись на обширных пастбищах. И коровы, и овцы. Оно будет спастись на твоих обильных пастбищах и приносить тебе постоянное благословение, не только финансовое. Оно будет тебя поднимать, твое сердце, оно будет возбуждать в тебе жажду по Богу. И дальше 24 стих. «И волы, и ослы, возделывающие поле, будут съесть корм соленый». Кто такие волы и ослы? Это служение в церкви. Волы и ослы – это служение в церкви, которые будут, они будут возделывать поле. Мы потом поговорим о том, что такое поле. И они будут есть корм соленый. Для чего? Чтобы соль осоляла их. Вы знаете, что Иисус нам сказал, что мы есть соль земли? И очищенные лопатою и веялом. Поэтому мы должны, дорогие мои, сегодня увидеть, что произойдет в том случае, когда мы будем сеять и когда мы будем пожинать. И что такое сеяние, и что это нам приносит, и что такое жатва, и что она нам приносит. Мы обратимся к притче, 12 глава, 11 стих. Эта притча, она нам поможет сегодня разобраться, как трудящийся достоин пропитания. И что из этого мы сделаем какие-то выводы, мы найдем что-то и в себе, найдем что-то вокруг нас, но в первую очередь в себе, не перепутайте, потому что мы очень часто все находим вокруг нас. Да? Начнем с себя. Итак, притча 12-11 стих. «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен». Прочитайте еще раз сами. И когда Иисус учил притчами, ученики всегда его спрашивали: «Господь, что означает притча сия?» И почему он их спрашивал, и почему Иисус не хитрил, а объяснял им эти притчи? Потому что в учении Христа всегда крылась определенная суть его слов. И в каждой притче, которую мы читаем, и в каждом слове, которое мы читаем, существует определенная суть Писания, основа. И вот мы должны сегодня раскрыть суть этой притчи. Первое, что мы должны сделать, как мудрые люди, должны раскрыть суть истины. И потом, когда у тебя раскрыта суть, вот потом начинает Божье благословение действовать в твоей жизни. Когда ты не просто получив откровение, а когда ты получив откровение, в первую очередь, о себе, ты начинаешь работать над собой, тогда происходит насыщение хлебом. Тогда происходит что-то в твоей жизни, где ты начинаешь и духовно расти, и смотреть на мир по-другому, смотреть на своих ближних по-другому, на дальних своих по-другому. У тебя другое восприятие. У тебя другое восприятие. Когда мы читаем всю жизнь Иисуса Христа, все Его дела, действия, мы видим очень часто, как ученики Его не понимали. Очень часто, когда Он их упрекал, очень часто, когда они упрекали Его, некоторые уходили от Него. Понимаете? Разное восприятие было у Иисуса и учеников. И все, что нужно было Иисусу, это ввести своих учеников в то же самое восприятие Слова Божье, какое было у Него. И то же самое нам нужно сегодня, и не только сегодня, а нам нужно делать самим собою, чтобы мы вошли в тот же самый образ понимания Слова Божьего. Чтобы мы имели то же самое видение, которое было у Иисуса Христа. Чтобы мы имели понимание той глубины Слова Божьего. Для этого мы делаем эти служения по пятницам, но для того, чтобы познавать истину, глубину этого слова. Я всегда говорю, ты можешь плавать очень далеко, но пока ты глубоко не нырнешь, ты так и не увидишь красоты океана. Итак, первое, что мы должны сделать сегодня в этой притче, из этой притчи извлечь, это поразмышлять о возделывании земли. О возделывании земли. Притча говорит, кто возделывает землю свою? Кто возделывает землю свою? То есть, Бог, когда обращается, говорит, кто возделывает, тот будет. Это означает, что, во-первых, не все возделывают. Во-первых, не все возделывают, в том числе и верующие люди, они не все возделывают землю свою. Какие производятся работы на земле? Где сеется семя? Да? Мы примерно это все знаем, это все понимаем. Но мы знаем, что вначале, прежде посеять семя, землю нужно вспахать. Потом нужно убрать камни, все ненужное из этой земли. Мы когда-то об этом говорили. Все, что ты выкорчевал, все, что ты вынул из земли, тебе это нужно убрать, удалить из поля. И потом идет сеяние, потом мы вырываем, что тернии из этой земли, да, очищаем, оберегаем наши, ну, плоды, колосья, неважно, очищаем это от сорняка, от терний. И что характерно, что вот это очищение, его нужно производить всегда. Вот мы когда иногда, ну, когда только начали вот заниматься, ну, образно говоря, земледелием, да, ну, не мы, да, жена поправляет, не мы, а она. Но я же вижу и наблюдаю все это, я командир. Вы знаете, мы думали, вот сорняк вырос, мы купили специально эту штучку, чтобы сорняк поглубже с корнем. Вырвали, очистили, счастливые такие. Не прошло и нескольких дней, как он начал опять расти. Да? И до того, пока ты не соберешь урожай, тернии волчцы, Всякие сорняки, они будут расти. И постоянно надо с этим бороться. Это образ нашей души, нашего сердца. И нашего вот этого вот возделывания земли. Потому что мы есть земля. Мы прекрасно знаем, откуда мы сотворены. И это надо делать постоянно. Это не означает, что если ты покаялся, все. Да, ты сделал хороший шаг. Первый, важный. Но и на протяжении всей жизни тебе предстоит вспахивать и это поле, и пропалывать его, и удалять сорняки, и камни, и прочее, прочее, прочее. Что есть земля? Земля – это сердце человека, а поле – это образ человеческих сердец. Когда мы в Библии встречаем речь о земле, мы должны понимать, что это сердце или душа человека. Но когда мы говорим о поле, мы должны понимать, что это множество человеческих сердец. И человек должен следить за состоянием своего сердца. Он должен постоянно работать над этим. Это его труд. И если мы перестаем это делать, что происходит? Начинает расти. Для этого нужно постоянно взрыхлять землю и оградить ее. Другими словами, закрыть вход в свое сердце для всяких демонических сил, демонических духов каких-то и для прочей сатанинской нечисти. Потому что они будут пытаться протаптывать свою тропу. Они будут пытаться через каким-то образом посеять свое семя. Ты даже не понимая того, вроде бы ты и верующий, вроде все с тобой в порядке, вроде и Библию читаешь, и на служение ходишь, но ты можешь не заметить, как где-то в каком-то или в магазине, или на твоей работе произойдет что-то мимолетное, которое посеет это семя. Это происходит. Дьявол, он пока еще, как говорится, в работе и силен. Наш враг, дьявол, он еще силен. И чем больше мы позволяем этим сорнякам расти в нашей жизни, обиды и прочее, прочее, я не буду сейчас перечислять это все, непослушание, непокорность, и, ну, много можно назвать. Чем больше этого, тем больше сила дьявола. Поймите, дьявол не питается каким-то хлебом из магазина или колбасой. Он питается нашими грехами, нашими недостатками. Вот в чем его. В одной из проповедей моих, я когда-то вам говорил, отклонюсь чуть-чуть от темы. Помните в Бытие, кто начал соблазнять Еву? Змей. На ветке. Вы представляете себе на ветке змейка, да? И когда мы читаем Откровение, Иоанн пишет вот в книге Откровений, и пошел дракон древний, начал со змейки и закончил драконом. Кто его взрастил? Кто его вскормил на протяжении всей истории человечества, вот до Откровения, до Вознесения Церкви? Кто его взрастил? Грех. Поэтому возделывать землю – это труд. Я говорю о земле, о нас с вами. Возделывать наши характеры, возделывать наше упрямство, непослушание, непокорность и им подобное, что написано в Библии, неоднократно Библия упоминает о таком поведении людей. Это труд, и это над этим нужно работать. И Господь, Он говорит, что «Я уберу из вас сердце каменное и дам вам сердце плотяное, человеческое». Для чего? И каким образом? Он не вымет наше сердце. Он даст нам возможность, чтобы мы над своим сердцем, работая, превратили его в... То есть это не будет замена. Ты во грехе, и потом раз, Бог такой добренький, Он тебя взял и посадил со твоими грехами, одесную Иисуса Христа. Так не будет, дорогие мои. Это означает, что Бог даст тебе возможность, Он даст тебе хлеб в горести и воду в нужде, для того, чтобы ты смог из своего каменного сердца убрать все эти камни и сделать из себя, из своего сердца, сердце плотяное, сердце человеческое. Поэтому не должны произрастать тернии. Плоды плоти человеческого сердца – это есть те тернии, это плоды нашей плоти. Хочу, дай, а я лучше знаю, а я не откажусь от этого, а мне это дороже. И так живут многие верующие люди. Я уже, когда только пришел к Богу, я уже был вроде бы как бы верующий, но я торговался с Богом, я когда-то об этом свидетельствовал. Я говорил: Господь, вот это мне нравится, сюда ты не лезь. А вот в этой сфере я тебе доверяю полностью. А вот тут ты мне оставь хоть чуть-чуть. А вот тут, когда я возрос, я сам над собой смеялся. Я себе представил, как Бог смеялся надо мною, когда я с Ним торговался. Так не бывает. Так не бывает. Если мы посвящаем себя Богу, мы должны посвятить себя полностью. Если мы удаляем сорняки из нашего огорода, из нашего сердца, мы должны удалять их полностью и делать это неустанно. Это есть возделывание земли. На протяжении всей жизни нам нужно бороться, как верующим людям, нам нужно бороться, потому что на протяжении всей жизни тернии будут произрастать. Хотим мы этого или не хотим? Ну, я знаю, что все мы не хотим, но это будет. Но это будет. Поэтому надо бороться. Это первое, что мы должны сделать. Первое – это возделывание земли. И второе – насыщение хлебом. Притча говорит, кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. То есть те, кто следит за своим состоянием своего сердца, он будет насыщаться хлебом и будет способен делиться этим хлебом. Почему он будет способен делиться? Потому что слово «насыщаться» в еврейском языке, оно означает иметь избыток, иметь удовлетворение с большим избытком насыщения. Но Бог на протяжении истории своего народа, когда Он вел его и давал им свои указания, законы, Он им говорил: когда у тебя есть достаток, поделись с ближним своим. Когда у тебя есть много, когда у тебя осталось, поделись. Отдай кому-то. Понимаете? Поэтому, когда мы говорим о насыщении хлебом, то это не только ты будешь насыщен хлебом. Ты еще будешь делиться с другими, поэтому не жадничай. Не оставляй себе на завтра. Ну, мы знаем, да, что у нас всегда в кладовке есть запасная пачка макаронов. Это нормально. Я не об этом говорю. Поэтому способность быть учителем, она приходит только тогда, когда ты насыщен хлебом. То есть ты начинаешь, потому что каждый из нас есть в определенном смысле учитель. Если ты никому не говорил Евангелие, если ты никому не рассказывал об Иисусе Христе, тогда да, тогда ты не учитель. Но если ты хоть кому-то это говорил, даже своему ближнему, даже своему неверующему мужу или жене неверующей, если ты это говорил, ты уже есть учитель, ты уже есть пророк, ты уже есть пастырь. Мы должны смотреть правильно на нашу жизнь. Поэтому, когда мы насыщаемся хлебом, мы приобретаем эту способность говорить другим и делиться с ними этим хлебом. Мы сеем. Мы сеем тот же самый хлеб, который получили, потому что мы насыщены им. Поэтому поле, как мы говорили, есть сердца человеческие. И если сердца, они подготовлены, то что мы дальше читали? Господь даст дождь. Когда приготовлено сердце? Потому что Господь говорит: будете, и даст вам Господь и хлеб в горести, и в нужду, и уши будут слышать, все это произойдет. И он говорит потом, как мы читали у пророка Исаии, и он потом даст дождь на семя твое. Он даст дождь. Поэтому поле которое есть в человеческие сердца, оно должно давать плоды. И то, что будет цвести и приносить во множестве семян, и в 100, и в 60, и в 30 крат, и семена употребить надо для того, чтобы сеять, чтобы впоследствии была большая жатва. Понимаете, Иисус говорит, идите и проповедуйте Евангелие всему миру. Вы достойны пропитания. Если вас в доме не примут, уйдите в другой дом. Найдите себе там, где вас будут слышать. А Дух Святой, Он касается людей. Пускай немногие, но обязательно у тебя найдется тот, кто послушает тебя. Я не говорю, что он тут же побежит в церковь, нет. Но он послушает тебя. Пусть он останется таким же грешником, но он будет знать, что есть спасение. Он будет знать, что есть Спаситель. Он будет знать, что кто-то за него все-таки умер, и кто-то все-таки его любит. И в какой-то момент своей жизни он примет совершенно радикальное решение, свои, абсолютно противоположное решение своей жизни и придет ко Христу. Поэтому у нас должны быть эти семена. Вот что значит насыщаться хлебом. Не просто насытить себя, удовлетвориться. Насыщаться хлебом – это такое вот откровение. Но в первую очередь, что такое насыщаться хлебом, я хочу, чтобы мы понимали, потому что Иисус сказал, что Он есть кто? Хлеб жизни. Понимаете, почему еще мы должны насыщаться хлебом? Первое, что мы должны насыщаться, это получить и этот хлеб, чтобы он был внутри нас. Потому что хлеб есть Иисус Христос. И когда мы насыщаемся хлебом, это означает, что мы всегда хотим Его слушать. Нам всегда Его мало, но нам всегда Его много, потому что мы им делимся с другими. Понимаете? У нас всегда есть по Нему жажда, но у нас всегда есть благословение для других людей. Вот это есть насыщение хлебом. И третье, что мы извлекаем из этой притчи. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. А кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен. И третье, о чем мы должны поговорить сегодня, это о праздных людях. О праздности, о праздных людях. Кто такой праздный человек? Празднолюбец – это человек пустой. Это еврейское слово, которое имеет значение «человек пустой и абсолютно негодный» или «напрасный». Пустой человек. То есть, другими словами, кто не насыщается хлебом и не сеет на поле, и не возделывает землю свою, это человек пустой. Пустота. Мы встречали в нашей жизни, да и вы встречали в своих жизнях, людей, которые очень заняты. Заняты своими, может быть, какими-то открытиями, учеными какими-то степенями и прочими, прочими. Они настолько заняты, что у них нет времени. Они постоянно в общении, они постоянно что-то делают. Но в глазах Бога они пусты. Они празднолюбцы. Среди верующих людей есть множество ученых, множество людей занятых, но и вместе с тем любящих и поклоняющихся Богу. Это правильно и так должно быть. Но когда человек закрывает себя от Бога и прикрывается своей ученой степенью, я, к примеру, говорю, или своей профессией, или своей какой-то мирской занятостью, это человек празднолюбец. Это человек празднолюбец. Кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен. А кто такой скудоумен? Это человек, еврейское слово, которое означает человек малоумный или человек, нуждающийся в приобретении ума. То есть это не совсем еще, ну так сказать, ну, отброс общества. Не совсем конченый человек. Ну, как еще выразить, да? Ну, он еще имеет какую-то, есть какая-то надежда на его спасение. Он пустой, но он нуждается. А кто ему даст в его нужде, как не тот, кто насыщается хлебом? Кто, как не мы? Понимаете меня? Поэтому о праздных этот стих описывает о тех, кто не предпринимает никакого труда и поступает праздно. Это люди, в сердце которого произрастают тернии. И если мы говорим о людях, которые уже верующие, а среди верующих есть такие празднолюбцы, если вы не знаете, я вам скажу, есть, то бесы из его сердца, они всегда воруют Слово Божье. Всегда воруют Слово Божье, потому что сердце у них каменное. Когда у тебя почва взрыхленная, она принимает семя. Но когда почва каменная, семя, я не буду сейчас говорить притчу Иисуса Христа о тех семенах, которые Он сеял. Но вы должны это понимать, что когда каменное сердце, это грубое сердце, оно не способно принять истину. Оно может слушать ушами, слушать, но не слышать, видеть, смотреть, но не видеть. Это не мои слова и не мои выдумки. Это все из Слова Божьего. Поэтому среди верующих есть такие люди. Поэтому я и говорю, что работать надо, углубляясь в истину. Работать надо во Христе, углубляясь в истину и познавая глубину Писания. Это очень и очень важно. Та греховная природа человеческая, которая, она изначально... родилась или произошла в Эдемском саду. Это абсолютный пример. Абсолютный пример того, что мы имеем сегодня. Вы помните, как Господь, Он сказал человеку, когда Он сотворил Адама, Он сказал ему, что Он ему сказал? Возделывать землю и хранить, и взращивать райский сад. Бытие 2 глава, 15 стих. Книга Бытие, 2 глава, 15-17 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском». Для чего? Чтобы возделывать его и хранить его. То есть он должен был возделывать сад, он должен быть хранить его. Это образ нашего с вами сердца. Мы должны возделывать его и хранить его. Это... Мы не должны быть праздными людьми. Дьявол говорит, расслабьтесь и будете как боги. Сделай, познаешь ты все. Все, тебе не надо ни к чему стремиться. Ошибка Евы была в том, что она не понимала, что она уже как Бог. Только надо было послушание. И заповедал Господь Бог человеку, говоря... От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И враг посеял свое семя, которое дало плод, плевелы в сердце человека. Это было семя. Она была нарушена Слово Божье. Глубина познания Слова Божьего была нарушена. Не объяснил ей Адам. Знаете почему? Потому что его рядом не было. Вот изначальная проблема в жизни людей. Поэтому мы должны сегодня познать эту истину, углубиться, что трудящийся, он достоин таки пропитания. И если мы не будем трудиться над землей своей, над полем своим, мы что? Мы станем празднолюбцами и скудоумными. И такие люди, к сожалению, еще раз говорю, к сожалению, сегодня есть в церквях. И мы обратимся еще дальше и поговорим об этом, и утвердимся в этом, потому что вы знаете, когда мы познаем суть, после этого мы познаем путь, как изменить что-то неправильное в нашей жизни. У нас всегда есть определенные значения, выводы мы делаем, да, чтобы не просто так узнать слово и узнать суть, а для того, чтобы сделать выводы и прийти к определенному к определенной работе над своим сердцем. Второзаконие, 11 глава, Моисей, обращаясь к народу своему, он говорит: «Земля, о которой Господь Бог твой печется, Бог печется о земле, которую Он дает. Земля, о которой Господь Бог твой печется, очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года». То есть абсолютное понимание, что Бог заботиться о том, чтобы ты работал над своим сердцем. «Если вы будете слушать заповеди мои, — говорит Бог, — которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой и вино твое и елей твой. И дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться». Понимаете, как Бог обращается с заботой к своему народу? Не менее Его забота сегодня о каждом из нас, и не менее Его забота сегодня о Его церкви. Он хочет, чтобы каждый из людей, они ели и насыщались. Но если для тебя пища всего лишь для желудка, то ты скудоумный человек. Ну, я никого не хочу обидеть или обозвать. Это слово так говорит. Мы должны сегодня очень важно к этому отнестись. Дам, и будешь есть и насыщаться. И вот дальше идет практический совет. То есть мы сделали выводы, и дальше идет практический совет, который Моисей, ну, Бог через Моисея дает своему народу. Он говорит в 16 стихе: «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше». «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не поклонились им». Речь идет о тех окладах истуканов, о тех окладах идолов, которые мы читали немного ранее. Помните? Беречься надо нам обольщение. И потому что, когда приходит обольщение, это очень сильное оружие дьявола, это очень сильный дух. Он один из главенствующих духов, это дух обольщения. И он все делает для того, чтобы плевелы, они опять начали произрастать в нашем сердце. Обиды, непослушание, упрямство и так далее, и так далее, и так далее. Множество верующих людей, которые, посещая сегодня церкви, и ходят, и я еще раз говорю, даже служат, и служители, они делают, создают вид, что они настолько умные, что они настолько знающие. Они всем своим показывают, всем своим естеством, что кто ты такой, пастырь, что ты меня будешь учить. На домашних группах бывает, да, ну не у нас в церкви все в порядке. Когда кто-то начинает лидера там прессовать. А вот ты докажи, а вот я знаю, а вот я слышал. Я еще говорю, это не у нас, это я говорю пример общий вообще. Ну не улыбайтесь, я серьезно говорю, у нас этого нету. У нас, слава Богу, на домашних группах благословение Божие. Но это бывает в церквях, среди верующих. Когда приходит кто-то и начинает учить пастыря: ты там неправильно сказал, ты там неправильно сделал, вы неправильно ведете служение. Я приводил множество таких примеров, которые были даже с нами. Как одна женщина пришла и говорит мне: пастырь, вы неправильно проповедуете. Я говорю: почему? Говорит: потому что вы еврей, вы должны проповедовать в кипе. Я говорю: а слово от этого изменится, или ваш характер, или что еще? Другая пришла и говорит: У вас написано, что там, ну, мы не мессианская община, да, это, ну, так произошло, что мы должны были так зарегистрироваться, как церковь. У нас свободная церковь. Но она говорит, у вас там написано мессианская община, а вы говорите все время Иисус. Я говорю, а что мне говорить? Она говорит, надо говорить Иешуа. Я говорю, а если я скажу по-немецки Jesus, или по-Иисус, или по-английски Jesus, это будет тоже неправильно. То есть у людей абсолютное понимание не того, что нужно понимать. Они почему-то считают, что они могут наставлять или учить пастыря или другого служителя. Бывает такое, бывает. И за этим стоит именно обольщение. Это люди обольщенные. Они считают, что они настолько помазанники Божьи, они настолько сильны в Боге, они настолько водимы Духом Святым. Но на самом деле это обольщение, дорогие мои. На самом деле это обольщение. Быть в непослушании, за этим стоит обольщение. Поэтому быть в упрямстве, быть в гордости – за всем этим стоит... Вы знаете, что обольщение, оно даже намного страшнее, чем быть гордым. Гордость – это черта характера, а обольщение – это дух, который превращает твой характер в тот бесовский дух. Поэтому Моисей, говоря слова, передавая слово Божье, он говорит, берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше. Как только сердце обольщается, все. Тут же приходит гордость, тут же приходит несмирение, тут же приходит непослушание. Что это все такое? Это тернии твоего сердца. И тогда, когда в сердце вырастают тернии, то о каком хлебе ты можешь говорить? Понимаете меня? Поэтому обольщение – это одно из самых важных тех противостояний дьявольских, которые действуют для Церкви Божьей, для всех служений, для даров служения. Вот это обольщение – это самый сильный момент, который приходит в Церковь. Что нам нужно, от чего нам нужно и стоять на страже. Поэтому это нужно побеждать и начинать это с каждого сердца. Каждый со своего сердца должен противостоять обольщению. Берегитесь, говорит Слово Божие, чтобы не обольстилось сердце ваше. Если сердце обольщается, то все, что мы читали ранее в этой книге Второзакония, земля, которой Бог печется, очи Бога, они непрестанно над этой землей, они будут давать тебе и в дождь, и ранее, и позднее, и ты будешь собирать хлеб твой, и вино твое лей, и траву, и будешь есть, и насыщаться. Но если ты позволил обольщению, забудь про все, что было написано раньше. Вот это наше отношение к Слову Божьему, оно должно быть настолько серьезным, и настолько это... Да, я люблю шутить, но в нашей жизни с Иисусом Христом шутки, они, может быть, и веселят нас, но в отношениях они неуместны. Надо серьезно отнестись к нашим отношениям с Иисусом Христом и к нашим отношениям с Духом Святым. Он тоже смеется, когда мы шутим, я уверен. Но когда мы праздные и малоумные, или скудоумные, как написано, то, знаете, тебе смешно или мне, а ему не смешно, потому что он знает цену искупления твоего. На протяжении всей нашей жизни нам нужно держать эту победу, и Бог всегда будет говорить нам, что на протяжении всего Писания мы должны беречься, чтобы не соблазнились. Иисус говорит: смотрите, чтобы кто не соблазнил вас, чтобы кто-то не искусил вас, и так далее, и так далее. Это будет на протяжении всей твоей жизни. Я не говорю, что ты, если покаялся и пришел в церковь, все, мир и покой. Этого не будет. Тернии, они будут расти и расти, и ты должен их выкорчевывать и выкорчевывать. И в книге Левит, 19 главе, 19 стих, Бог говорит: «Уставы мои соблюдайте». И Он дает очень полезный совет нам. Он дает нам власть над духом обольщения. Он дает нам, вразумляет нас, чтобы мы понимали, кто такое обольщение. И тут же Он дает совет, как это может происходить. «Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поля твоего не засеивай двумя родами семян, в одежду и разнородных нитей из шерсти и льна не одевайся». Вы можете сегодня одеть свитер, который будет из шерсти и льна, но вы должны понимать, что здесь другой смысл. Здесь есть конкретный духовный смысл. «Скота твоего не своди с иною породою». Это означает, что люди, которые ходят на Божьем поле, которые Божьи, мы Божьи овечки, вы знаете, что мы Божье стадо. И Божье стадо, оно знает голос своего пастыря. И что оно дальше делает? Идет за ним, и что? Слушает его, и потом что? Забыли? И никто не похитит их из руки его. Как хорошо с вами. Вы знаете, все, можно начать назвать название проповеди, и вы будете проповедовать. Но находятся те, которые пытаются смешать свои отношения с другими. Я не против других деноминаций, абсолютно нет. Церковь, она должна быть единая. Но если во главе церкви стоит какой-то закон, то не одень или там не сядь, или выходи из церкви только задом, а не передом. Или какие еще могут быть там правила, я еще не знаю. Их может быть много, их есть много. Когда это в основе церкви, вот это я не приветствую. Я также не приветствую, как мы говорили в прошлый раз, когда выходит на сцену на кафедре проповедовать человек о верности, а в сердце его лукавство и предательство. Или выходит человек, который гордый, и проповедует о смирении. Вот против чего я. Никто из нас не должен быть таким. Поэтому Бог говорит: не своди с иною породу, не совокупляйся с ними. Поля твоего не засевай двумя родами семян. То есть наши сердца, наше сердце. Оно не должно получить разные семена. Если мы кушаем хорошую пищу, то это означает, что у нас были хорошие семена. Понимаете меня? Мы вкушаем вкусный хлеб. Правильно? Как ты... Понимаешь, если у тебя есть семя, ты никогда не узнаешь, какое оно вкусное. Как бы ты ни грыз это зернышко, и как бы тебе оно ни казалось вкусным, но ты не вкусишь вкус хлеба. В знании своем ты можешь знать, что это семя, пшеница, потом делается мука, все это делается, перерабатывается, потом печется хлеб, и получается вкусный хлеб. Но если ты вкусишь только лишь семя и не познаешь весь этот процесс, поэтому мы иногда принимаем это семя, берем это семя и грызем его. А тебе надо его перемолоть, тебе надо его испечь, тебе надо пройти и огонь, и жернова, и потом этот хлеб, который есть Иисус, он становится частью твоей жизни. Он дорог тебе. Потому что ты, как семя, был перемолот и прошел через все. А мы иногда сеем два вида семян. И Бог упрекает за это и говорит: так нельзя делать. Не может один источник дать две разные воды, и соленую, и сладкую. Не бывает так. В одежду из разнородных нитей и шерсти льна не одевайся. То есть у нас есть одна одежда. Одежда праведности. Нету другой одежды у нас с вами. Нету. Поэтому истинные действия Божьи, когда мы начинаем их принимать, понимать и исполнять, что происходит? Сразу атаки врага. Сразу какой-то приходит обольститель, сразу создаются какие-то проблемы, то ли на работе, то ли в семье, то ли внутри даже церкви с братьями, с сестрами, с пастырем. И враг начинает использовать вот эти другие, так сказать, дары против духовного дара. Он начинает использовать свои мнения, он начинает использовать какие-то свои... А вот давайте так, а вот давайте этак. А угодно ли это будет Иисусу? А угодно ли это будет для Царства Божия? И приходит в церковь вот это смешение, угождение человеку. И все за этим стоит что? Обольщение. Обольщение. Ты начинаешь искать там, где легче, там, где проще. Люди начинают искать церкви. Ой, у вас тут что, пожертвования собирают? Нет, тут обдирают нас. Да? Кто-то пришел сюда получить радостное слово, а пришел сюда, а тут, как мы в прошлый раз говорили, да? А тут пастор такое сказал, что ты уходишь сюда, отсюда, пришел радостный, ушел печальный. Да? А должно быть наоборот. Человек приходит в печали к Богу. Помните в самом начале? В горести дам вам хлеб, а в нужде дам вам воду. Вот почему нам нужна жажда по Богу и по Слову Божьему, и не только по поверхности Слова Божьего, но и углубление. Поэтому так и происходит в церквях между верующими, которые верят во Христа. Люди, они начинают воевать между собой. Сегодняшнее христианство – это война конфессий, это зависти и споры. Кто правильная церковь, кто неправильная церковь. Но я могу вам сказать, есть одна правильная церковь. Вы уже знаете, какая. Там, где проповедуется истина и глубина познания истины, где есть откровение, где есть смирение, где есть покорность, вот это единственная правильная церковь Иисуса Христа. И слава Богу, что мы не одни. Аминь. Поэтому этот вопрос нам нужно знать и на него иметь ответ. И на него иметь ответ. Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего. 1 Тимофею, 5 глава, 18 стих. Не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей. Будешь трудиться – будет тебе награда. Какую награду ожидаем мы? Финансовую поддержку, здоровье или какую награду мы ожидаем? Да, венец, Божий венец славы, который наденет на каждого, кто приобретет вечную жизнь. Кто такой трудящийся? Писание говорит, трудящийся достоин награды своей. Слово трудящийся – это греческое слово, которое означает не просто работник, но и земледелец. Земледелец. А мы с вами только что говорили, что такое земля и как над ней надо работать. Поэтому каждый из нас есть земледелец. Скажи своему ближнему, ты земледелец. А если ты трудящийся земледелец, ты достоин награды. Поэтому, дорогие мои, давайте будем не заграждать рта у вола молотящего. В каждом из нас живет этот вол. Каждый из нас должен нести Евангелие. Каждый из нас есть тот трудящийся, который достоин награды. Над этим надо трудиться, над этим надо работать и быть твердым и мужественным, как сказал Господь Бог. Аминь. И весь Божий народ да скажет аминь.